מאמר, מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים?
Для чего сосуды египтян? Статья. Начинаем с середины статьи, страница 146 в брошюре для Песах.
כל עניין גלות מצרים היה בכדי לקבל כלים וצורך לאורות.
Вся потребность в египетском изгнании была в получении килим от египтян, что называется наследие, наследование земли. Авраам сомневался, что его потомки могут вознуждаться в таких больших святах. Поэтому сказал, если они получат некоторое небольшое наслаждение, это будет уже им достаточно, так как самая маленькая ступень в духовном несет человеку наслаждение более всех наслаждений этого мира. И потому, когда получит небольшое количество света, наслаждение сразу подумает, что не существует более высокой ступени, чем они достигли, и в таком случае не захотят просить сверх этого.
וזה שכתב הארי הקדוש שבזמן יציאת מצרים היו עם ישראל בממתת שערי תומה.
ארי писал, что во время изгнания Израиль были в 49 вратах нечистоты. И вроде бы это противоречит разуму. Ведь известно, что и Моше, и Аарон пришли в Египет и говорили с сынами Израиля. Творец желает вывести, и говорили народу Израиля, что Творец желает вывести их из Египта, и совершили там чудеса. И из того, что увидели 10 казней, обрушившихся на египтян, из-за этого были уверены, что это должно приблизить народ Израиля к святости, а не наоборот, в результате чего падали как раз раз за разом все глубже в нечистое желание до такой степени, что захотели бы выйти из Египта. Другими словами, должна была быть подготовка для получения света избавления, но в итоге мы видим, в каком состоянии они находились на момент получения избавления. На 49-й нечистой ступени. Как могло произойти такое? И как объяснял Раби Иуда Ашлаг, египетское изгнание было необходимо для приобретения желаний египтян, но только в долг, с целью затем вернуть обратно. И далее Баль-Сулам поясняет, что то, что Творец сказал Аврааму, «пришельцами будут твои потомки в чужой земле», являлось обещанием об унаследовании земли Израиля, то есть чтобы захотели получить наслаждение от Творца. Желание выйти из египетского рабства может быть только с помощью получения новой, чистой души. И тогда каждый раз будут нуждаться в помощи Творца, а значит, захотят каждый раз подниматься на все более высокую ступень. Из вышесказанного мы поймем, для чего было египетское изгнание и взятие у египтян вещей, келим. Когда Моше и Аарон пришли к сынам Израиля, как сказано в Торе, «И пошли Моше с Аароном, и собрали они всех старейшин из сынов Израиля, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Бог Моше, и сотворил знамение на глазах у народа. Поверил народ, и услышали». И как только пришли Моше и Аарон к сынам Израиля, они приняли на себя веры выше разума все слова, которые говорил Творец Моше. Поэтому все те сложные вопросы, которые египтяне задавали сынам Израиля об их вере, не принимались ими, так как они шли выше разума. И в связи с тем, что все время были в изгнании, это никак не могло отразиться на них. То есть после того, как пришли Моше и Аарон к сынам Израиля сказать им, что Творец желает вывести их из изгнания, то немедленно приняли это в себя, чтобы с этого момента и далее не слушать уговоры египтян, говоривших от имени фараона, что сынам Израиля стоит остаться под их властью. И хотели египтяне убедить их в истинности своего пути, чтобы не слушали, что говорят Моше и Аарон. И еще говорили сынам Израиля: «Вот мы видим, что вы кричите, пойдем, принесем жертвы нашему Богу». То есть вы должны оставить Египет и идти за Моше и Аароном с закрытыми глазами. Разве можно такое? В то время как мы говорим о реальных вещах, и нечего вам возразить нам, несмотря на это, вы все равно упрямитесь, говоря, что готовы идти до конца, по слову Моше и Аарона. Отсюда мы видим, что после прихода Моше и Аарона с хорошим известием об избавлении от рабства, где не могли работать на Творца, обрадовались сыны Израиля этому известию, и не нужно было им видеть подтверждение этому в виде раскрытия Торы и заповедей, а просто радовались, что могут выполнять заповедь в действии. И этого было бы им вполне достаточно, чтобы выполнять беспрекословно желание Творца. Как сказано, они кричат: «Пойдем, принесем жертвы Богу нашему». И находим, что теперь при выходе из египетского изгнания с имуществом, келим, они ни в чем не нуждались. Как сказано, «И поверил народ, и услышали». И нет у них сейчас никакого желания наследовать землю Израиля, которую обещал Творец Аврааму. Как написано, «Знай, а затем выйдут с большим имуществом». И как было сказано выше, изгнание являлось гарантией получения огромного наслаждения, называемого «наследие землей», которую Творец обещал дать потомкам Авраама. Но пока нет у них желания к этому, и они довольствуются малым. И поэтому сказал Творец Моше: «Скажи же, пожалуйста, народу, чтобы выпросили каждый у ближнего своего и каждая у ближней своей вещей серебряных и вещей золотых». И как объяснял рабби Иуда Ашлаг, это выпрашивание вещей у египтян подразумевает под собой взятие их желаний. То есть всех трудностей, которые были у них по пути народа Израиля. И всегда египтяне говорили народу Израиля, что всякое дело, которое вы делаете, должно быть осознанно и понято. А что вы предпринимаете по преодолению себя, чтобы выйти из самолюбия и делать ради отдачи Творцу, все делать ради отдачи Творцу, это неправильный путь. Ведь Творец добрый, творит добро. И когда создавал мир, желал насладить свои творения. То есть, чтобы мы наслаждались. И вы оставляете этот правильный путь и вступаете на путь, который против цели творения. И вы, народ Израиля, говорите нам, что это правильный путь. То есть, что мы ничего не должны делать для самонаслаждения, а все делать только, чтобы доставить своими действиями наслаждение Творцу. И всегда, когда народ Израиля слышал это злословие египтян, порочащих их альтруистический путь, бежали прочь от них, то есть от этих мыслей, запутывавших помыслы сынов Израиля и влиявших на их мнение. И поэтому Творец знал, что они не пожелают слушать все эти трудные вопросы египтян, которые они каждый день задавали им. Но у них не было никакого желания отдать им свое огромное имущество, так как нет наслаждения света без желания кли. То есть невозможно дать человеку какую-либо вещь, если он не желает ее. Поэтому говорил Творец, «Если я спрошу сынов Израиля, что вы хотите, чтобы я дал вам?» То, конечно, они ответят, что мы ничего не хотим от тебя, а наоборот, все, к чему мы стремимся, это отдать все тебе, а не чтобы ты нам дал. И как они могут получить все то добро и наслаждение, называемое огромным имуществом? И это называется, что Творец желает дать им ступень Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида, Наранхай. Но у них нет желания к этому. Поэтому желал Творец, чтобы они взяли себе желание килим египтян, но не на самом деле, чтобы взяли эти желания, а только в долг. Это означает, что чтобы взяли эти желания для того, чтобы вознуждались в наполнении того, чего им недостает. Но с таким условием, чтобы эти желания, килим, не остались навсегда у них, так как эти желания и помыслы не относятся к народу Израиля, а являются временным явлением, с тем, чтобы затем возвратить их египтянам обратно. И смысл этого заключается в том, что получили наполнение того, что выпрашивали, ведь именно с помощью этого и есть возможность дать им желаемое. И это похоже на то, как будто они получили свята, соответствующие их желаниям, являющимися желанием получить ради себя, но сразу же избавились от этих желаний, килим, и начали пользоваться наслаждениями с альтруистическим намерением доставить удовольствие Творцу. То есть мы получаем хисарон от египтян и пользуемся этим для того, чтобы сделать сокращение, отраженный свет, а самими килим мы не пользуемся. То есть желание получать ради себя килим египтян никогда не наполняются. Вопросы? Да. Это звучит так, как будто сыны Израиля, любое действие, которое они делали, это они это взяли только, чтобы насладить эти килим, что ли? А про отец Авраам спросил Творца, как нам получить то, что ты нам обещал? Другими словами, как? Как знать, что унаследую? У нас тут имущество. Где я его получаю? Я его не хочу. Я его не хочу. Там много-много-много вещей. Мне они не нужны. Понимаешь? Ну, допустим... Наполни все это место. Я не знаю... Тортами, приведи сюда льва. Он что, будет эти торты есть? Нет. Ему мясо нужно. Мясо и вода. Больше ничего ему не нужно. Где я, у кого нет никакого кли? Как мне получить то, что я должен от тебя унаследовать? Он говорит... Я тебе приготовил свет бесконечности. Все ради отдачи. Если ты будешь в отдаче, я почувствую в этом наслаждение, но я не хочу быть в отдаче. Не хочу. Авраам спросил, Как нам прийти к тому, что я захочу того, что ты нам приготовил? Ты приготовил то, что я ненавижу. Это для меня отвратительно, и вообще в ту сторону я не буду смотреть. У меня этого нет внутри, я понятия не имею о том, что это такое. Авраам немножко таки знал. Немного, но спросил тогда, о чем речь? Как мы можем, ну прежде всего, по величине, силе бесконечности, а я что, хочу просто маленькой конфеткой насладиться? Это первое. Второе. Это не то же самое наслаждение. Ты мне даешь конфетку из соли, а я не хочу такую конфету. Это для меня не сахар, это для меня соль. Вопрос. Как ты приведешь нас к состоянию, к которому ты нас подготовил? Потому что уже, конечно, если ты подготовил свет бесконечности, отдачи, свет отдачи, который скрывается только в свойстве отдачи, как нам к этому прийти? Творец говорит, так, ты находишься здесь и должен прийти сюда. Ты должен по дороге зайти в Египет, получить денег келим, вернуться и получить то, что тебе причитается. Сколько? 400 лет, то есть 4 полных меры. Сейчас у тебя нет ничего. Да, до того, как ты вошел в Египет, у тебя вообще ничего не было, никакого хисарона, ни по размеру, ни по форме. Ты вообще не мог захотеть того, что я тебе приготовил. Так, заходи. О, теперь я спокоен. Говорит Авраам. Ну, потом Ицхак, Яков, мы еще будем изучать, в чем там совершенствование, в чем там вообще преимущество того желания, в котором мы не сразу входим в Египет. Что они еще как-то делятся, входят, но собственно, для чего реально? Обрести большие келим, большие желания. И как при входе, так и при выходе, чтобы это кли изменилось, чтобы оно пришло к состоянию, когда можно будет после Египта, получения Торы, исправления келим, которые они взяли в египтян, после всего этого пришли бы в землю Израиля. Это то же самое желание, оно никуда не денется. То самое желание, что было еще с Вавилона, то же самое желание сейчас должно получить отягощение, надбавку, потом исправление. И это называется келим египтян. Раз Египет, раз земля хананская, и раз земля Израиля. Вот такой процесс. И это то, что мы проходим, да.
И тогда, когда произошло касание с материальным во всем этом, во всей этой истории, сыны Израиля пришли к полному пониманию, что они хотят доставить наслаждение Творцу, получить такие-то келим, пройти до 49 врат нечистоты, с тем, чтобы затем вернуться к святости. Да, но как ты вернешься к святости от 49 врат нечистоты? Да, все это осознавали. Тут нечто новое? Что тут нового? Для меня это новое. Я не знаю, что ты учил, что для меня это новое. Ну, на самом деле, все понятие чудес и вообще вся наша работа, все это для того, чтобы каждый раз побуждать их к осознанию, необходимо это изучить. Но ты говоришь о какой-то группе бедуинов, которая переходит с места на место со своими овцами, ну и заодно они зашли в Египет. Или о чем? Нет, я говорю о сынах Израиля, о сынах Яакова, которые осознанно, ведь все-таки это сыны Яакова, еще раз, то, о чем говорится, происходило и у них и в материальном, и в духовном. Вы этого не знаете, не чувствуете, не понимаете, но есть правило, что каждое духовная ветвь должна коснуться, каждый духовный корень должен коснуться материальной ветви. И нам тяжело это понять, как на этой ступени они могут быть и жестокими, и производить всякие такие действия, которые совершенно, как бы это сказать, как бы не относящиеся к святости. Да, так это выглядит. Вот такие они были. До разрушения храма и разрушения храма, то, что ты сегодня видишь, этот Израиль, который остался, что ты видишь? Это не Израиль. У них ушло все, что относилось к Израилю. Это был народ, в котором была вся Тора, которые действительно чувствовали духовное. Все. А затем было падение. И какое падение? Мы думаем, первый храм, а это ерунда. Что значит ерунда? Первый храм, это значит, что исчезли, пропали 10 колен. Смотри, какая мощь исчезла. Это разница между светом Хая и светом Нешама. Это огромная разница. Что значит свет Хая? Свет Хая — это свет жизни, это высший свет. То, что осталось во втором храме, свет Нешама, это свет исправления творения, не цели творения. Это как свет Бины, который исходит из пробуждения уже самой системы, а не свыше. Свет, который исходит от Творца, это свет Хохма. И он исчез после первого храма. Мы вообще не понимаем, что тогда было с людьми. Что это за люди были такие? Это было полное раскрытие Творца в народе. И смотрите, какие тогда проблемы стали пробуждаться. Мы думаем, что это просто так? Как может быть, что там были такие саддукеи и прочие там военачальники? То, что было. Мы не понимаем этого. Но смотрите, в каком состоянии они находились. И невозможно это сказать просто о народе. Народ, который вышел из Вавилона, это уже была особая группа. И она подготовила себя, как они женились, как они рожали детей, как они выстраивали общество, окружение. Как все это было, на каком уровне? И вход в Египет. История, как будто бы они туда вошли и не знали, не понимали для чего. Это говорится о сынах Якова, о главах колен, которые проводили выяснения, решали, что для них верно, что неверно. Что неужели говорится о каких-то таких отсталых детях, которые своего брата кидают в какую-то яму? Это выяснение внутри кли. И спуск в Египет. Праотец Яков спустился в Египет, умер в Египте. Юсеф умер в Египте. То есть исчезли корни, а вместо них поднялось новое поколение. У нас все келим из Египта. Все келим. Потом только необходимо их исправить. Да, Амнон. Ну, что там происходит? Какова была необходимость народу Израиля в Египте взять вот эти вот желания у египтян. Желание, да, но это было наоборот, это было противоположно. Их форма противоположна, но это не важно. Но что же они взяли? Желание, желание есть желание. Желание, оно само по себе. Но для, как ты хочешь его использовать, тут нечто иное. У меня в руках атомная энергия. Атомная энергия. Я хочу с ее помощью, я могу с ее помощью сделать электростанцию, а могу атомную бомбу. Но знание, сила само по себе, оно в моих руках. Они просто переводят из плохого использования в хорошее, но сила остается, желание. Что значит сыны Израиля, которые работают в Египте? Это начало средней линии, на самом нижнем уровне, уровень Юсефа. Самый маленький уровень. Только пойми, что это начало исправленного кли на уровне нулевом. Ну и все, есть только это. И это входит, ну и в состояние войти, в контакт с египтянами. И поскольку он относится к отдающему кли, и он не портит себя, он этим дает, доставляет Египту процветание, Египту, фараону. Благодаря Йосефу Египет стал процветать. Поскольку ты добавил отдающий килим к получающим, но у тебя нет выхода. Если ты не сделаешь включение одних других, то ты не сможешь прийти к исправлению. Египтяне, люди фараона, это сила нашего эго. Так для чего мне нужно брать у них эти желания? А откуда ты возьмешь желание? Я могу молиться Творцу, чтобы он дал мне желание. Ты не сможешь молиться, у тебя не будет желания молиться. Нет желания, ты понимаешь? Мне ничего не надо. Все настолько хорошо. Что вы тут делаете? Оставьте все. Мне ничего не надо исправлять. Так это? Катнут. На уровне Юсефа катнут в катнуте. Средняя линия в Нии. Так это называется Исот. Юсеф — это сфера Исот. Ничего не нужно. Но если я сейчас это переведу на наше распространение, чтобы так немножечко прочувствовать вещи, как он, мы берем, как можно взять желание у публики? Мы находимся после разбиения килим. Мы находимся после разрушение храма, когда вся та святость вошла в сегодняшний Египет, в человечество. Мы находимся в конце изгнания, то есть включение, так написано, что Израиль вышел в изгнание для того, чтобы присоединить к себе души народов мира. Мы находимся в состоянии, когда все готово. Все готово. Мы уже включились, впитали все, что есть в этом мире. И не просто впитали. Мы еще бежали впереди всего мира, во главе всего этого материального развития, где мы только ни были. Сейчас пришло время, после этого взаимовключения, нам необходимо прийти к реализации, к новой реализации, к истинной реализации. Но есть наше взаимовключение со всем миром, есть и есть взаимовключение мира с нами. Сейчас пришло время выхода из Египта. В наше время. Это выход из изгнания к избавлению. Желание получить есть большое. страдающее. Человечество проходит удары. Удары пока что проходят по фараону. Нам необходимо подняться над этим, использовать это для подъема. Но все это египетское рабство, это для того, чтобы погрузиться в их килим, а потом вывести их наружу. Серебряные и золотые сосуды. Серебряные для того, чтобы исправить их потом для отдачи ради отдачи, а золотые для того, чтобы исправить их для получения ради отдачи. Это уровень Бины и уровень Хохма. Има и Аба. Два этих уровня. Мы должны это получить. Понятно? Привыкайте, привыкайте к этому. И все необходимо переводить в наши дни. А что это за такое усилие Моше, Аарона и народа Израиля в наши дни? По отношению к нашим делам. К нашим делам, я думаю, я знаю, что это выяснится, когда мы начнем над этим сильно работать. И тогда мы постигнем все компоненты этой истории. Разумеется, то, что было тогда, действия праотцов — это символика для детей. Ну, я не знаю, что это такое, Моше и Аарон. Я знаю, что это силы. А в какой форме они облачатся в наш мир? Увидим. Вы увидите. Понятно? Что с тобой сегодня? Что такое серебряные и золотые сосуды в наши дни? Серебряные — это те самые желания, которые надо исправить с помощью отдачи ради отдачи, которые относятся к уровню бины. А золотые сосуды — это желания, из которых мы строим келим, получение ради отдачи, с помощью которых мы достигаем уровня хохма, уровня аба. Это называется золотые и серебряные сосуды. Но где они находятся? В чем? Где эти желания? Мы должны их раскрыть. Еще их нет, еще не раскрылись. Пока что мы пытаемся сделать из них золотого тельца, получить свет хохма ради получения. Понятно? Что, Бенце? И я хотел спросить о форме, в которой вы объясняете выход из Египта. С одной стороны, вы объясняете все механическим образом. Это такое клето, сякое, такая вот простая механика. С другой стороны, но кроме этого ничего нет. Ты можешь тогда увидеть там, ты можешь увидеть больше деталей в этом. Да, но практически это история, это. Да, если это проходит в ощущении, то это история. Если спроси врача, который дает какую-то таблетку, и в этой таблетке есть химическое вещество, оно входит в тебя и производит какие-то изменения в теле. И можно точно сказать, что происходит, указать формулы. Ну, если они это знают, обычно все это из опыта выясняется. Опыт это не называется знанием. Нет более мудрого, чем опытный. Это не означает, что из опыта мы знаем, почему это произошло. В опыте мы только видим, что одно связано с другим, как будто бы есть связь. Но мы это не видим из центра творения, не изнутри. Мы понимаем. Я нажимаю здесь на кнопку, там загорается свет. Я знаю, что одно относится к другому, но почему, я не знаю. Относится. Так это. Поэтому опыт — это очень ограниченная основа. Мы учим это на самих себе. Наш опыт. Так в чем твоя проблема, когда я объясняю? С одной стороны, я нахожусь в своей чувственной действительности, а с другой стороны, я слышу такие механические объяснения, и я не знаю, что с ними делать. Я не понимаю, как соединиться с ними. Дружок, мы учим введение в ногу Каббала, Талмуд десяти сферот, врата намерения. Изучаем то, в чем мы не находимся, однако все-таки учим. Как ты сможешь продвигаться, если у тебя не будет языка Каббалы? Языка Каббалы, а не психологического языка, в котором ты путаешься. Если я говорю «свет абсаг», тебе необходимо представить себе немножко, и каждый раз все больше и больше, что такое «свет абсаг». Когда я говорю «авиют нулевой», первый, второй, третий, четвертый, ты тоже себе каким-то образом начинаешь представлять себе там силы, свет наранхай. Тебе необходимо стремиться осознать эти вещи, познать то, что ты изучаешь. Без этого откуда ты получишь окружающие света? Необходимо так учиться. Ты не можешь без этого. Ты без этого не можешь. Ну, спрашивай. Если так, для чего ты кладешь передо мной чертеж, чтобы я так делал, который мы потом снимаем в студии? Ты передо мной кладешь чертеж. Для чего? И тоже на чертеже я показываю это так, это сяк, схематически что-то там изображаю. Для того, чтобы выйти из Египта, чтобы мы вышли из кризиса, нужно ли нам изменить наш язык? Ведь язык меняет нам действительность. На другом языке мы видим другую действительность. Нет, я этого не понимаю. Так написано, и так я это делаю. Ты просто запутался. Но в чем необходимость нам слушать вот такие объяснения, механические, такие структурные? Мы всегда должны раскрывать все в Торе на четырех языках. Можно это раскрыть с помощью четырех проявлений. Мы можем раскрыть это, скажем, отдельный человек. Мы можем говорить об отдельном человеке и о народе Израиля, которое было раньше, и о его материальной форме, и о народе Израиля, который есть сейчас, и о духовных формах, и о материальных, и о том, как человек в себе... Мы можем читать Тору и толковать ее на самых разных уровнях. Ну и что? Для тебя это балаган и путаница. Ну так что с этим делать? Да, верно. Пока ты не придешь к истине, ты всегда будешь путаться. Ну да, будешь путаться. Может быть, это тебя подтолкнет немножко. Ну, у девушек есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Передайте микрофон. Откуда приходит к нам желание, добавка желания? Иногда мы находимся тут в группе, объединились, и вдруг приходит какая-то добавка желания. Но мы и к внешней публике обращаемся для того, чтобы получить от них добавку желания. Это добавка желания, это одно и то же? Желание, добавка желания приходит к нам от окружения. Зависть, страсть и стремление к почестям выводят человека из этого мира. Вот и все. Как дети. Видят у кого-то что-то, о, это я хочу. Через секунду, о, я у него это видел, и это я хочу. Потому что без этого, без того, чтобы видеть это у других, в своем животном желании ничего не захочет. Мы находимся в единой системе, да. И так каждый получает впечатление от остальных. Только мы не видим всю систему, но человечество находится в ней. Чем мы отличаемся от человечества? Тем, что мы можем вызвать на себя воздействие еще больше, чем обычно. То, что мы впечатляемся обычным образом друг от друга, слушайте, это называется путь Бейто. То, что мы можем усилить взаимное влияние, это называется хишена. В чем разница между добавкой желания, которое мы получаем здесь в группе, и добавкой желания, которое мы получаем от внешней публики? Когда мы занимаемся распространением, среди 99% мы получаем от них добавку келим. От нашей группы мы получаем желание к Творцу, от внешней группы, от 99%, мы получаем желание обратиться к Творцу. То есть от нашей группы мы получаем кли для обращения к Творцу, а от внешней публики мы получаем необходимость обращения к Творцу, потому что мы в конечном счете наполняем их хисарон. Из их хисарона, который я поднимаю, у меня будет ман. Но если мы сейчас в группе, и раскрылось какое-то отягощение, какое-то желание, нечто общее такое, откуда это к нам приходит? Мы вызываем свет, и он светит больше. И этот свет, который светит больше, он раскрывает нам большую глубину нашего желания. Но я об этом спрашиваю, что значит в нас, где это находится? Но вся Малхут мира бесконечности, мы находимся в ней, мы относимся к ней. Спасибо. Мы не можем выйти из Малхут мира бесконечности. Это наш материал, мы та самая Малхут. Мы только над ней строим образ человека, образ Творца. У Творца нет образа, а мы представляем собой его образ. Да, Алон. Я хочу продолжить вопрос Бенци о понятиях. Мы используем в нашей учебе определенные термины. Сейчас, когда мы обращаемся к внешней публике в распространении, мы используем понятия, те же самые понятия, но с использованием других терминов. Скажем, вместо Творца мы говорим «природа». И когда мы привыкаем к этим понятиям, мы хотим их использовать и дальше. Если мы будем использовать эти понятия, может быть, если мы будем использовать каббалистические понятия, может быть, это даст больше уверенность нашим товарищам, когда они будут выходить заниматься распространением. Я объяснял важность распространения всеми способами, как только это возможно. Я думаю, что группа сама, не несколько человек, которые там организуют действия по распространению, как ты, а сама группа не пробуждает, не показывает важность распространения. Если бы я бы во всех видел, как они горят, чтобы выйти наружу, они... Если они бы понимали, что с помощью этого они приобретают еще килим. Ведь действительно, без хисарона, который мы получаем при всех этих выходах, без этого нам не с чем обратиться к Творцу. Незачем к нему обращаться. Ты не можешь из самого себя или из самой группы прийти к такому желанию, чтобы в нем раскрылся Творец. Только от этих внешних, мы как сыны Израиля, находящиеся в этом мире, как в Египте, мы у них должны взять келим. И тогда с помощью этих келим мы приходим к горе Синай. Это должно быть понятно группе. Это должно ощущаться. А если этого нет, то мы очень многое теряем. Мы в большом проигрыше. Необходимо говорить об этом. Каждый, кто вечером идет на распространение, должен чувствовать, что он сейчас идет охотиться за своими желаниями, которые он потом обратит к Творцу. И только с помощью своего вклада и тех желаний, которые он вытянет, привяжет к себе, от этого зависит его духовное будущее. И кли нашей группы — это не желание к Творцу, не хисарон. Это отдача ради отдачи, это уровень бины. С этим я не могу обратиться. Это галгальта вейнаем, тебе необходим махаб, тебе необходимы добавочные желания, которые с нами не связаны, не на том уровне, как мы. Они на уровне галгальта вейнаем. Да. Если каждый из товарищей должен получить пробуждение, чтобы заниматься распространением, что происходит? Если они не пробуждают, если они не чувствуют такого пробуждения, это значит, мы чего-то не доделываем. Вы недостаточно играете друг по отношению к другу, что вы горите заниматься распространением, насколько вы приобретаете этого. От этого. Вы не представляете это. Не используете силу группы. Этим должна заниматься группа. Она должна пробуждать своих товарищей во всех действиях, отдающих действиях.
Ну, давайте поскорее мы переходим к семинару. Да. Я включаюсь в страдания общества, стою перед человеком, я его чувствую. Мне уже больно от того, что болит ему, и он мне рассказывает, что ему больно. Теперь, как отсюда я могу обратиться к Творцу? А для чего тебе обращаться к Творцу? Потому что я понимаю, что эгоистически мне больно от этого. Да, но не в этом проблема. Ты должен сейчас человеку рассказать, какова причина его боли. С чего вдруг ты начнешь думать о Творце? Ты должен думать, как объяснить этому человеку, чтобы объяснить ему, что есть лекарство от всех его бед. Но он хочет лекарство от своей беды, правильно? Это я ему должен объяснить. Нет, ему нужно лекарство. Дай ему это лекарство. Ты должен объяснить, что есть у тебя лекарство для него, вот и все. Какое отношение это имеет сейчас к Творцу? Это относится к тому, что между тобой и человеком ты не должен ему объяснять о Творце, а держи Творца внутри. Теперь ты должен объяснить человеку, что только объединение является этим лекарством. А потом, когда ты объяснил ему это, и он как-то понял, как-то связался с этим, возьми его хисарон, и с этим хисароном ты приди к Творцу. Это уже вне твоей встречи с этим человеком. Хорошо. Друзья и подруги, мы переходим к семинару. Да? Пожалуйста, повернитесь друг к другу.